Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст журнала «Хасл», я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы говорим о последних новостях из мира экономики, а еще обсуждаем проблемы и вызовы, с которыми сталкивается бизнес в нашей стране. Также делимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов рынка. Друзья, вы видели вообще последние новости? Цены на продукты в России растут. Производители продуктов вот с 1 сентября должны повысить закупочные цены для ритейла. Но изменения затрагивают не только нас, потребителей, но и, конечно же, бизнес. За последний год средний чек на популярные блюда в общепите вырос примерно на 9-11%, и это еще, по-моему, по самым оптимистичным прогнозам. К такому выводу пришли исследователи аналитического ресурса CheckIndex. Что это значит для бизнеса? Эксперты говорят, что предпринимателям приходится адаптироваться, исключать из меню позиции с дорогими ингредиентами или заменять их более дешевыми аналогами. И это лежит на поверхности. Ну а что внутри? Сегодня как раз узнаем, как общепит выживает в такой период, что делать, чтобы не терять посетителей и не уходить в убыток. Для этого разговора мы пригласили Анну Глинько. Анна – основательница кондитерских «Крошка». Анна, привет!
Всем привет!
Ой, вы бы видели, какие прекрасные кондитерские изделия Анна нам принесла сегодня в студию на пробу, так что сегодня такое прям сладкое настроение. А, у меня аж прям слюнки текут, но только после записи, только после сегодняшнего разговора. Для начала расскажи, как давно ты вообще на кондитерском рынке?
Старт мой был с домашнего кондитера. Mm-hmm. Это было в далеком 2017 году. Я совмещала с работой в Тандере. Наверное, все знакомы с этим предприятием. А, в общем, в целом уже около 8 лет я на рынке. Именно владею, собственно, цехом и кондитерской с 2020 года. Рокового 20-го.
Слушай, то есть получается, ты только вот все открыла в 20-м году, и вот это вот все как сели, и такие, ну, везите нам теперь, вот мы никуда не ходим, все нам на доставку. Насколько, ну, это же надо было сразу и доставку организовывать, да, тут же?
Нет, я открылась в сентябре, как раз-таки, когда уже все вышли, и все такие были голодные и счастливые, и готовы были прийти в кондитерскую, наслаждаться десертами. Но когда наступил локдаун, я как раз-таки только взяла свой займ для того, чтобы открываться. Я нашла помещение, и когда всех закрыли, было немножко страшно. Ну, то есть я действительно была уверена, что я откажусь от своих планов, и мы просто останемся дома кондитерской. Мне удалось сохранить двух сотрудников. И где-то через 2 недели после старта всего этого мероприятия люди как проголодались. И мы просто работали без выходных. И я поняла, что нет, все хорошо, не нужно будет ни от чего отказываться, и мы сможем открыться. Но очень многие не верили в эту идею, потому что вторая волна локдауна, ну, очень многими пугали вещами. Но в сентябре 2020 года мы стартанули. Ну, я считаю, довольно хорошо.
Слушай, ну в кондитерском бизнесе наверняка же есть некая сезонность, да, там какой-нибудь свадебный сезон, да, вроде бы с июля по сентябрь должно быть больше заказов, чем зимой. Есть такие вообще изменения вот в количестве заказов или уже сезонность отошла? Потому что я смотрю по некоторым другим сферам, такое ощущение, как будто бы уже круглый год вообще все там, туда-сюда. Какая сезонность вообще, о чем вы?
Нет, в кондитерском бизнесе она есть, да, ты прав, у нас есть свадебный сезон. Он начинается, правда, где-то в апреле. Стартует и дальше до октября месяца. Потом в ноябре спокойное время, но мы не забываем про наши праздники. Это День Матери, Новый год, 14 февраля, 23, 8 марта и самый страшный праздник – это Пасха. Не знаю, можно так говорить или нет, но для кондитеров это супер насыщенное время. Поэтому я бы выделила 2 месяца, когда у нас есть такой естественный спад, время передохнуть немножко – это январь и май.
Если вернемся вот к ковидным тем историям, да, я много знаю людей, кто именно в тот год что-то пытался запустить, успешно запустил, да, и многие говорили, что мы вообще не знали в первом, втором квартале, что будет, а в третьем, четвертом, как мы все очень сильно удивились, да, от количества продаж и, в принципе, от того, что, оказывается, все работает, видимо, все соскучились. Не было такого, что месяц на месяц вообще непонятно было, что происходит. Один месяц там большая выручка, другой там, даже, знаешь, бывает вот там, условно, в один понедельник никого нет, следующий понедельник абсолютно такой же, там просто, в 2 часа дня закончились ингредиенты.
Ну, мы открыли первую точку в спальном районе, поэтому, скажу честно, такой прям какой-то разности в трафике я не нашла, не увидела. Ну и в целом это для меня был первый год, когда мы вышли в офлайн уже, и здесь все было впервые. Поэтому мне сложно сказать. Я считаю, что все было плюс-минус стабильно, и для первого года мы хорошо, ну, то есть чувствовали себя классно. Я, конечно, была в шоке, потому что одно дело — ты домашний кондитер, а другое дело — ты уже предприниматель, у тебя команда, и ты должен всем этим управлять. Я еще стояла на процессе. В общем, это было для меня лично сложное время, но как бы для бизнеса было ок.
А что насчет санкций, кстати? Они как-то повлияли? Там, может быть, какие-то производители? Я помню, там какая-то история с манинами была, да, с сиропами или что-то похожее. В общем, что-то изменилось вообще? Ковид и санкции — это вот у нас принято называть черным лебедем, да, вот и то, и то. То есть это ситуации, которые происходят неожиданные, и обычно их никто не ожидает, зато они очень сильно бизнес меняют. Вот, в общем, собственно, какие-то черные лебеди залетали вообще в кондитерскую?
Ну вот здесь, наверное, больше с кадрами история. Она очень сложная, и она отчасти тоже как черный лебедь, я могу сказать. Что касается санкций, нет, я ничего не почувствовала. Единственное, что сейчас, но это не урожай какао-бобов в мире, да, у нас шоколад вырос 2 раза, это основной наш ингредиент, и тут, конечно, мы уже придумываем, что делать, потому что те же самые макарон, которые я сегодня привезла на дегустацию, у них основной ингредиент — это шоколад в начинке.
То
вот.
Есть сырье вырастает в 2 раза?
Да.
А надо тебе как-то в 2 раза макарон дороже не сделать?
Не могу, причем люди очень, конечно, трепетно реагируют на изменения цены. Но мы подняли цены, если говорить об этом, на 15% у нас выросла цена. Но это наша кредо, мы используем натуральное сырье, и я не согласна искать какие-либо дешевые заменители. Тут, конечно, каждый уже собственник принимает свои решения. Кто-то готов менять сырье, да, искать более дешевое. Кто-то разговаривает с поставщиками, ищет аналоги. Вот. Но я считаю, что поднятие цен – это вынужденная мера, от которой мы никак не можем уйти.
Ну, ты знаешь, я, наверное, тут с тобой соглашусь, потому что держать ценник, ухудшая, собственно, состав. Я недавно просто бездумно, знаешь, так вот идешь по магазину, не буду говорить, в каком магазине, в супермаркете, просто там нагребаешь, попросили сладенького, так вот, трюфельки возьму, еще вот это вот, там просто что-то первое попавшееся под руку, а потом я смотрю на состав этих трюфелек, и мне такие говорят, мол, а ты читал вообще, что там на первом месте самый жесткий сахарозаменитель? Ты что вообще? Ты что купил за 150 рублей? Какие трюфели? Выкинь это, пойди. Ну, то есть, тут я максимально поддерживаю. Окей. Смотри, помнишь, мы в начале выпуска я рассказывал, что средний чек по продаже блюд увеличился на 9-11%, да? Ты сказала, что ты подняла на 15%, да? Кроме какао-порошка, кроме того, что не урожай какао-бобов, поднимала ли ты цены, и вообще как это происходит, какие есть еще дополнительные факторы? Может быть, логистика тоже очень влияет?
Но тут влияет, во-первых, если мы даже посмотрим на те же самые пресловутые яйца, они выросли в цене в 2 раза. Это сыр творожный, это основной наш ингредиент, в том числе, как и шоколад. И вот нам только что прислали письмо поставщики, в сентябре на 10% растут цены, и ты тоже вынужден это принимать. Плюс, помимо сырья, сейчас самая большая статья расходов – это фонд оплаты труда. И мы понимаем, что если везде растут цены, то у людей больше потребность зарабатывать. И ты не можешь уже держать те зарплаты, которые у тебя были год назад, оставлять на том же уровне. Иначе ты просто останешься без сотрудников. И это то, с чем я столкнулась. Вот в мае 2023 года я вовремя не чекнула рынок труда, не поняла, что у меня ставка ниже. И мы действительно 2 месяца просто выживали с той командой, которая осталась. И, конечно, пришлось поднимать зарплату. Если говорить про затраты, например, сырьевая себестоимость во всех затратах занимает до 30%, а фонд оплаты труда конкретно у нас 40%. То есть здесь более даже чутко реагируешь, когда нужно зарплату поднимать и их индексировать с учетом инфляции.
30% на сырье, 40% на зарплаты, остается еще 30%.
Если мы говорим про рентабельность, про маржинальность, то остается около 15%, если мы говорим про чистую прибыль.
Ну, то есть, это, понятно, аренды, там,
коммуналка.
И плюс техника в любом случае иногда.
Да,
должен,
да, амортизация.
Что вообще с техникой, там, с холодильниками, с кофемашинами? Я там тоже слышал, какие-то проблемы были с запчастями, там, каких-то ремонтные истории. Ничего такого не столкнулось-то?
Ну, если это иностранная техника, то, конечно, с этим есть проблемы. Сейчас просто я, например, понимаю, что мне нужен там новый шокер или какое-то оборудование, я просто беру местное, чтобы не было проблем с ремонтом в случае, если это необходимо. Поэтому сейчас я лично с этим не сталкиваюсь.
Если брать реакцию покупателей, Да, как ты сама сказала, у нас очень люди не любят, когда что-то привычное стоит дороже, чем они привыкли. Как вообще люди в среднем, ну вообще в принципе там по больнице воспринимают изменения? У тебя же по-любому есть там какие-то постоянники, которые приходят, а у тебя через месяц так, потом еще так, потом еще, и все такие, где мой макарон? По 90 рублей, извините.
Да, буквально недавно нам оставили такой отзыв на Яндекс.Картах, и я, если честно, посмеялась. Сказали, ну вот 4 года назад, когда вы открывались, макарон стоил 100 рублей, а сейчас 170. И я такая, да, давайте мы посмотрим, что изменилось же за 4 года. Люди реагируют по-разному. Если мы говорим про фанатов бренда, у нас таких очень много, они понимают, почему мы это делаем. Потому что мы держим уровень качества на том же высоком уровне, когда мы открывались. И это действительно то, чем я горжусь. Если мы говорим про людей, которые в целом такие, знаете, я вот к вам раньше приходила, но вот вы цены подняли, к вам не приду. Ну, по-разному реагируют. Пишут, что вы уменьшили кусочки тортиков. Как так? Как вы вообще могли так поступить? Я говорю, а как мы могли сделать иначе? Ну, иначе бы я просто на 30% бы подняла стоимость. То есть ты тут ищешь какой-то компромисс, и здесь действительно важно просто выстраивать очень теплые доверительные отношения со своими клиентами, когда они понимают ценность. Почему ты поднимаешь цену? Потому что мы не обманываем их качестве.
Если брать вот самые дорогие позиции, да, которые прям сильнее всего подорожали, либо по ингредиентам, либо вообще, в принципе, вот просто какие-то позиции, да, что с ними сделали? Было ли как такое, что вот ты понимаешь, что вот это пирожное, он будет настолько дорого стоить, что нам придется от него отказаться? Или как вообще была работа с этим связана?
Ну, у нас есть десерты, которые ниже нашего уровня сырьевой себестоимости, ниже 25% кост у них, food cost. И, соответственно, где-то мы можем себе позволить более дорогие позиции, которые стали дороже. Но, например, люди их любят, мы не можем их вывести. Тот же самый меренговый рулет, мы используем 100% фисташковую пасту в начинке, у нас фисташка малина, и он улетает в космос по себестоимости. Но мы делаем его сезонным, люди его любят очень и приходят к нам за этим. Как бы здесь нужно лавировать, прям, если бы, конечно, десерт был супер, у нас там 50-70% себестоимость или цена, которая 800 рублей за десерт, у нас Краснодар к этому не готов. Мы бы, конечно, его тогда выводили.
Есть как будто бы такое мнение, да, что когда заведение повышает цену на блюдо, то заведение должно вкладываться в маркетинг, потому что посетители могут воспринимать такие изменения негативно, как будто бы, ну не знаю, как будто бы, мне кажется, что нужно направить их к мысли, что да, мы изменили стоимость, зато стало лучше вот это и вот это. Было ли такое, что тебе пришлось адаптироваться к изменению цен, условно вкладываться в рекламу, обновлять сайт, возможно, какой-то декор добавлять, знаешь, там, делать условно вот дорого-богато, да, как у нас люди любят?
Ну, я скажу так, маркетингом нужно заниматься всегда, и чем больше ты уделяешь этому внимания, тем больше у тебя коннект с аудиторией, она в целом тебя, ну, больше людей тебя узнает и может познакомиться с твоим продуктом. Я больше фанат того, что когда с продуктом знакомишься и тебе вкусно, ты придешь независимо от того, как изменится цена. Ну, если мы не говорим о том, что в один день ты брал там десерт за 100 рублей, а в другой день он 200 стоит, если это изменение на 10-15%, то в целом наша аудитория на это скажет: «Окей, я это принимаю». Мы не делали, например, новый сайт, как-то сильно его не адаптировали под эти изменения. Безусловно, везде просто обновили информацию, чтобы у людей была она корректная. И просто научили команду рассказывать и объяснять гостям, у которых появляются такие вопросы, почему мы подняли цены, и все время возвращаем их на то, что мы очень дорожим нашим качеством.
В октябре произойдет одно из самых масштабных событий креативной индустрии – Московский международный фестиваль рекламы Red Apple. Он проходит уже 34-й раз, и это внушительная цифра. Red Apple – это главный рекламный фестиваль страны. Он ежегодно объединяет на одной площадке крупнейшие мировые рекламные агентства, бренды и звезд индустрии. Фестиваль включает в себя две части – конкурс, на котором определяются лучшие кейсы сезона, и образовательную программу с выступлениями мировых экспертов. Участники смогут показать свои проекты в четырех направлениях – креатив, маркетинг, медиа и young creators – в конкурсе для молодых креаторов. Главная особенность фестиваля – глобальность. Более 70% жюри Red Apple – иностранные эксперты. Для всех участников это возможность получить оценку на международном уровне. За победу в Red Apple начисляются баллы в рейтингах креативности и эффективности АКАП. На эти рейтинги ориентируются клиенты. Чем выше там агентство, тем больше оно ценится, больше шансов выиграть тендер и больше шансов найти прибыльный проект. Подать заявку на участие в фестивале Red Apple можно до 20 сентября, но учитывайте, что они подаются на английском. Подробности по ссылке в описании. Я просто сталкивался недавно с мнением, причем неоднократно, да, что очень много людей, кто вот вынуждены были поднимать цены, вынуждены были как-то вот в кондитерских, либо в кофейнях что-то это делать, чтобы объяснить вот это вот, они начали переформатироваться просто на, ну, тяжелейший люкс какой-то, да, то есть, ну, ребят, мы тяжелый люкс, поэтому у нас вот латте стоит 700 рублей, извините, простите. Да, ну, помнишь вот эту историю, да, как была, по-моему, с одной из кофеин, с серфом, по-моему, не помню, честно, когда они там начали продавать кофе там чуть ли по 500, по 600 рублей, все такие, вы чё? Они такие, а мы что? Мы вот, все. Нет ли такого, какой-то странной дихотомии, да, что вроде бы это любимая кондитерская возле дома, но все равно, да, тебе нравится, тебе вкусно, но некоторые люди такие, ну уж прости, не можем. Было ли такое?
Я думаю, что было. Однозначно, но здесь действительно нужно понимать, что часть аудитории будет уходить, когда ты поднимаешь цены. Но часть твоей аудитории оставаться, и тут твоя задача привлекать новую, кому ты будешь уже коррелировать по ценностям, по стоимости, по твоим ценностям, которые ты транслируешь, по сервису и остальным моментам. Ну вот, например, мы подняли цены на торты на заказ, потому что выросла оплата декораторов, кондитеров и, безусловно, сырья. Но что мы сделали классного? С заботой о покупателе самая большая проблема была у всех, кто заказывает торты, это что? Свечи. Все забывали про них. И про спички, ну или там зажигалки. И теперь каждому торту мы прикладываем комплект свечей, мы нашли классных поставщиков, это адекватные цены, и спички. Но сколько в этом заботы, люди просто нам пишут отзывы, спасибо вам за это. И тогда мы нивелируем эту разницу. То есть мы где-то действительно можем поднять цену, но где-то мы заботимся о наших клиентах и даем им плюшки.
Ты, кстати, вот хорошо, что упомянула про торты. Вспоминая наш свадебный сезон и плюс 50 летом, да, насколько вообще трудно довести, привезти торт на мероприятие, там, свадебный день, рожденческий, банкетный, неважно, особенно, когда это какой-нибудь многоэтажник, и что это за истории постоянно уже, ну, я думаю, все уже об этом знают, да, что когда выкатывает многоэтажный торт, там, этого самого торта, по факту, не очень-то много.
Слушайте, я обожаю, конечно, все, что связано со свадебными тортами, я считаю, что мы уже в этом гуру. Никаких сложностей нет, делаем и 30-40-килограммовые торты ярусными, довозим, у нас есть наши партнеры, курьеры с рефрижераторами, которые спокойно погружают туда торт, доставляют в целости, и, если нужно, просто наш кондитер сопровождает, потому что мы возим и в Голубицкую, и в Геленджик, и в Новороссийск, Крымск, в общем, по всему краю мы катаемся. Да, есть заказы, когда это фальш-торт с небольшим кусочком, который пара просто нарезает, и кто-то выбирает такой для себя вариант, при том, что они все равно заказывают еще 16 килограмм в нарезке, просто обычный пласт торта его режут для удобства. Но в чем это удобно? В том, что это легче транспортировать. То есть 30-килограммовый торт тебе человека 3 должно его нести. А здесь ты приезжаешь на площадку, курьер оперативно его ставит в зону, и как бы меньше проблем. Но для меня, наверное, как для уже предпринимателя с бывшим опытом кондитера, мне интересно решать такие задачки, и вот у нас в эту субботу будет очень красивый проект, там 30 килограмм внутри торта, асимметрия ярусов, и вот мы повезем его в сборке. Там 1.20 метра высота, это не наш рекорд, рекорд был 1.80 метра в Архипо-Осиповку. Да.
Ух, просто я представил себе эту ситуацию, да, вот он стоит такой весь классный, замечательный, кто-то нечаянно зацепил мимо проходящий официант, все.
Вы знаете, у нас такого на наших проектах не было, где мы предоставляли торт, но организаторы знакомые рассказывают, что бывает разное, бывает, что у столик выкатной, на котором торт, у него просто ломается колесико, и он просто летит, и ты никак не можешь на это повлиять. Бывают такие, конечно, форс-мажоры. Но касаемо температуры, конечно, тяжело. Тяжело больше обычные даже одноярусные тортики возить, если это не рефрижератор. Но мы купили себе необходимое оборудование с хладагентами, отправляем торты. И, конечно, наша задача, чтобы у человека, у нашего заказчика торт был в том виде, в котором он его заказал. Это наша ответственность.
Ты упомянула кадровый голод. На самом деле, я вот сейчас сижу и думаю, так, но вот с одной стороны, вроде бы все говорят о том, что у нас по всей стране везде кадровый голод. С другой стороны, есть некоторое удивление, потому что как будто, ну, всегда на рынке было много поваров, много официантов, да, пекарей, кондитеров, и сейчас они что, просто взяли пропали или как вообще это происходит, да? С чем это вообще связано и Вот знаешь, еще такой дополнительный, наверное, вопросик. Есть же такая история, что если не можешь найти кадр, вырасти этот кадр, да, то есть, может быть, лучше открыть свою какую-нибудь условно школу и потом брать кадров оттуда с гарантией работы, там, год-два, например.
Ну, начнем по порядку. Что касается кадрового голода и куда делись все жители общепита, скажем так, мне кажется, это стало немодным. Если мы посмотрим на последние тенденции, в целом работать много не модно, а общепит, он про это. Это работа по 12-14 часов на ногах, она еще достаточно стрессовая, если мы говорим там про торты на заказ. И не все люди готовы, очень многие переходят в другие сферы. У меня, например, как минимум 3 человека ушло в IT. Все хотят удаленку, хотят не напрягаться, где-то в приятном месте посидеть, поработать, а не...
В той же кондитерской, где работал, да?
Да, да, но только уже как посетитель. Вот, соответственно, у нас есть такая тенденция, что работать руками, физический труд, он сейчас не в такой тенденции, тренде, как удаленная работа. Я очень надеюсь, что это... как-то мы это изменим, потому что нам нужны классные кондитеры. У нас работа такая крутая, мы дарим людям радость, мы участвуем в самых трогательных моментах. Это гендер-пати, это свадьбы, это когда ты поздравляешь своих самых близких людей, делаешь сюрпризы. Вот я говорю, у меня мурашки. Ну, я действительно люблю свою работу, и я считаю, что кондитер — это классная работа, когда ты причастен к счастью и радости других людей. Вот. И, соответственно, растить кадры точно нужно. Вопрос в том, что нужны средства, нужно, чтобы был выделен в штате человек, который будет обучать, и ты должен понимать, что ты несколько месяцев оплачиваешь человеку зарплату, он тебе еще не приносит какого-то суперрезультата, то есть ты можешь вкладываться в HR-резерв определенный, в это обучение. Ну вот я к этому сейчас только пришла, у нас появились позиции помощники кондитеров, и, кстати, они пользуются спросом гораздо больше, чем позиции кондитера. Я помню времена, когда на HeadHunter было там под 50 откликов, сейчас максимум 3 за месяц, ты если нашкребешь, то ты такая: о, классно, огонь. Сейчас я быстро тебе позвоню.
Что касается масштабирования, да, ты говорила, что в 2020 году вы физически открыли первую кондитерскую. Сколько сейчас, насколько трудно масштабироваться именно локационно, как это, экспансивно, либо же все-таки по чуть-чуть, без франшиз, без ничего? Вот. И в чем, собственно, сложность, когда ты вот одна в одном месте все сама, все организовала, все классно, а потом 2, 3, 4 ты же разорваться не можешь? Вот точки роста, в общем.
Сейчас 2 кондитерские, и так интересно, что если первую мы открыли сразу после локдауна, то вторую в 22-м году в апреле. Да, это я умею выбирать время открытия, вот, поэтому все боятся, когда я третью захочу открывать, что должно случиться. Я сейчас не планирую пока что дальше, потому что нам нужно укрепить как раз-таки кадры. Хочется нажать на педаль газа в маркетинге и классные позиции ввести, продукт запустить. А ты такой смотришь на команду, она устала. Ей нужно дать еще людей, чтобы могли выдохнуть, войти в классную колею и уже спокойно делать качественный продукт. Потому что у нас очень большой спрос в тортах на заказ. И вот пока что 2 кондитерские. Возможно, мы откроем через год, полтора, третью. Но это не основная цель. То есть мне хочется больше брать рынок тортов на заказ. Мне это самой очень интересно, когда-то с этого мое дело началось. А 2 кондитерские — это как возможность насладиться любимым вкусом того самого торта со свадьбы в любой удобный для человека день.
Если мы берем, знаешь, такие базовые какие-то вещи, да, связанные с организацией бизнеса, со всевозможными там кассами и так далее и тому подобное, и с тем же маркетингом, который ты упомянула, вот именно в твоей сфере, да, в сфере кондитерского бизнеса, насколько это краеугольный камень, да, или можно где-нибудь там на чем-нибудь сэкономить, а маркетинг вести, как многие делают там, с помощью социальных сетей?
Мне так сложно на это отвечать, потому что я прошла путь абсолютно эмпирически, то есть все мои ошибки, все пробы, это была моя история, я не нанимала какие-либо экспертизы. Если говорить про оборудование, там, кассовую историю, кто-то обходится очень простым, там, знаете, какая-то любая онлайн-касса, нет складского учета, то есть вот у нас программа Айка, я об этом знала, и мы сразу его ввели. Нет инвентаризации, то есть, ну, у меня у коллег, я скажу так, больше 60% не ведут инвентаризации в кондитерке, да, с кем я общаюсь, и не учитывают все эти моменты, у них нет финансового учета, и, в общем, многие этим пренебрегают. Поэтому стартануть без этого можно.
А жить-то без этого как?
Люди живут. Ну, то есть я причем скажу, что, ну, как бы у них тот уровень, который их устраивает, и в целом как бы окей, потому что внедрять это все, это затратно по деньгам, по ресурсам, по твоему включению как собственника, и, ну, на это просто не все готовы, не всем это нужно. Если мы говорим о масштабировании, можно ли масштабироваться без этого? Нет. То есть масштабировать хаос, должна быть система понятная, которую просто легко копипастить. Мне очень многие предлагали открывать франшизы. Пока что это не моя история, потому что мы очень сильно ограничены своим производством. У нас там всего 70 квадратов цех, и мы просто не вывезем больший поток B2B-шки. То есть мы не сможем отгружать в другие заведения там каждый день большой ассортимент витрины, как у нас. Вот. И следующий момент будет, когда я просто решусь на открытие более большого цеха.
Окей. Вопрос следующий. Значит, смотри, мы берем вот ты прекраснейшие макаронцы принесла, вот просто они там такие сочненькие, все большие, здоровые, да? Если не секрет, сколько стоит одна позиция макарона вот этого?
169 на витрине, но 170 на заказ.
То есть я просто представляю, вспоминаю, что я вот прихожу в условно остановку, у нас есть остановки, их большое количество по городу, там продают кофе, и там же есть какие-то кондитерские изделия. И этих точек намного больше, чем две, да? И там макароны стоят, ну, чуть-чуть дешевле, они, естественно, чуть-чуть меньше. Вот насколько трудно организовать производство так, чтобы у тебя там условно 40 точек по городу постоянно были с позициями, каждый день свежими, и, ну, какого размера должен быть цех, и вот, в общем, есть ли желание вообще вот идти вот в эту сторону или больше все-таки в камерность какую-то, в именно качество, именно вкус?
Я, наверное, скажу, что моя история про камерность. Пока что, опять же, все меняется, возможно, и мои взгляды изменятся. Это несложно, потому что есть шоковая заморозка, производство 200-300 квадратов, этого будет достаточно, все нужно по поточности организовать, и в целом поставить людей на понятные процессы. Как раз-таки те десерты, о которых ты говоришь, их несложно делать, и несложно их делать в масштабе. Сложнее, если это что-то авторское, такое более уже изысканное. Здесь будут... Тут контроль просто нужен будет больше. Вот. И тут это действительно два разных бизнеса. Кто-то занимается B2B, поставляет как раз-таки, открывает сухай, поставляет в другие заведения, а кто-то работает для конечного клиента. И вот у нас большое направление, которое занимает, ну, если так сказать, 70% внимания, это как раз-таки проектные торты, торты на заказ. И именно поэтому мы не можем так быстро масштабироваться, как хотелось бы.
Знаешь, вот если возвращаться к повышению цен, я не очень люблю заниматься прогностикой, но всегда у своих гостей спрашиваю по поводу того, что думаешь, что будет дальше. Вот в обозримом будущем будут повышать цены, продолжать дальше повышать их, и, собственно, что делать бизнесу, предпринимателям, чтобы не терять клиентам? Или же все-таки мы дойдем до какой-то точки, где, ну, примерно там резкий рост остановится, и дальше будут какие-то такие небольшие повышения цен на ингредиенты, потому что я помню, когда орехи резко взлетели, когда первый раз шоколад резко взлетел, потом когда кофе резко взлетело, и все такие, ну вот оно взлетело, и дальше не будет. Угу, не будет.
Я думаю, что рост будет в любом случае. Здесь нужно понимать конечному потребителю, что рост цен, он везде происходит, и бизнес не исключение, то есть общепит. В общем и в целом считаю, что бизнесу цены повышать нужно, но, опять же, мы же их повышаем не в два раза, как иногда для нас дорожают ингредиенты. Мы все это делаем там 10-15%. И, например, если говорить на моем примере, то мы это делаем там раз в 8 месяцев, либо раз в год вообще. И тут, ну, еще раз скажу, как уже говорила, объяснять клиентам, почему мы это делаем. Все хотят получить тот самый вкус, с которым они когда-либо познакомились. И вот я, например, выбираю не подводить людей, мы не берем другое сырье ради цены, ради того, чтобы остаться на этом прежнем уровне. Но опять же, с двумя кондитерскими я могу себе это позволить. Если бы у меня была сетка, и это было более массовое потребление, то, конечно, люди реагируют на это еще более трепетно. И здесь нужно учитывать, ну тогда вводить, прорабатывать какие-то более дешевые позиции, то есть в торте убрать шоколад, сделать больше сливок, например, потому что сливки дешевле, чем шоколад. Ну, либо вообще кто-то их меняет на растительное сырье.
Как-то вообще в общей массе могут спасти какая-нибудь оптимизация процессов, да, условно, чтобы что-то было быстрее, дешевле, ну, именно с точки зрения производства? Или это как бы можно, но не так, чтобы очень сильно и спасет ситуацию?
Нет, я думаю, что однозначно нужно все время работать над оптимизацией, нужно выстраивать отношения с поставщиками, чтобы они давали выгодные цены. Ну, и чем больше ты у них покупаешь, тем более ты им интересен, и они готовы двигаться. Здесь нужно всеобъемлюще подходить к этому вопросу и работать над процессами и с ценой закупа, и с поднятием. Но опять же, я говорю, для конечного потребителя поднятие не такое критичное, mm-hmm. как оно критичное для нас в закупе сырья. И здесь как раз-таки навык предпринимателя придумать, что сделать такого. Ну вот мы, например, у нас на витрине стояли торты одно время витринные по 3 килограмма, мы их резали на 10 кусочков. Когда мы поняли, что людям в целом там, взять с собой домой 3-килограммовый торт, это как будто бы too much, мы сделали их 800 кило. Ну, соответственно, люди заметили, конечно, что мы уменьшили размер, но при этом мы не подняли цену. И им она осталась комфортной, и многие нам говорили, что и такие торты стали покупаться чаще с витрины целыми. Потому что людям не надо 3 килограмма, но они спокойно скушают за там, 2 дня 800 кило.
Кстати, по поводу именно цен. У меня была история с несколькими друзьями, которые до последнего не поднимали цены. Оставлялись прямо вот в нижнем сегменте, ну, в разных историях, да, не в кондитерке, конечно. А потом цены поднимаются, и они стали выше среднего иногда, и прям очень сильно выше среднего, и повалил народ, просто повалили продажи, и они такие сидели, говорят, почему? Есть ли такое, да, что вот наоборот, как ты говорила, что часть аудитории, когда цены поднимаются, уходит, но другая часть приходит как раз-таки, которая видит, ну, из серии, да, что дорого, значит просто, ну, нереально классно.
Ой, я думаю, что однозначно это есть, и у нас также, ну, вот, мы подняли цены в сравнении с прошлым сезоном и на свадебные проекты, но при этом в этом году у нас их в 3 раза больше, чем в прошлом году, и у меня кондитеры такие, так, еще сентябрь и октябрь мы держимся. Вот, это есть, тут вопрос, чтобы это просто подтверждалось качеством, мы показываем классные работы, люди хотят заказать у нас торт, они нам доверяют. И то же самое с другим продуктом. Ну, то есть, если бы они подняли цены, и продукт был так себе, через время этот мыльный пузырь бы сдулся. Но если это действительно классный продукт, который увидела новая аудитория, то она и будет его покупать. Вот если мы говорим про рост цен, то у нас всегда есть 3 пути, и тут как-то хочется мне это акцентировать на этом внимание. Это уменьшает размер порции для того, чтобы можно было как-то играться с ценой. Это заменять аналогами ингредиенты, ну и плюс повышать цены. Вот я же говорю, что тут, ну, наверное, где-то комбо работает для того, чтобы итоговая цена не выросла сильно высоко.
Я в этом году просто по поводу ивента, так как тоже с другой, правда, стороны, именно с подрядной творческой задействован, и я смотрю и думаю, боже мой, как еще никогда такого не было. И вот опять. Но надеюсь, что будет продолжаться, потому что 2020 год, конечно, никому не понравился. Я в завершение, наверное, хочу спросить у тебя еще вот на будущее, да, какие есть планы, как ты планируешь развитие, как будет работать кондитерская. Ты говорила, что раз в 8 месяцев, раз в 10 месяцев, возможно, раз в год поднятие цен, возможно, этот срок будет увеличиваться, либо, наоборот, сокращаться, да и вообще, возможно, какие-то новые позиции вводить будете. В общем, какие планы есть?
Планы обновить витрину, но если не буду спускаться прям до таких каких-то мелких деталей, то мне очень хочется захватить рынок тортов на заказ, стать действительно лучшей в городе, чтобы, знаете, был виш-лист идеального там праздника, это торт от крошки. Планируем открыть еще 2 кондитерские в спальных районах для тех людей, для наших дальних гостей, потому что часто у нас гидростроя заказывают с хутора Ленина, но туда доставка очень знатно стоит. В общем, быть поближе к нашим посетителям, к нашим гостям.
Супер. Спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам, рассказала про перипетии бизнеса в кондитерской сфере, как работать с повышением цен. Вот я всегда... Мне нравятся такие истории. Да, сырье подорожало в 2 раза, мы как-нибудь так сделали так, чтобы наш конечный продукт не в 2 раза подорожал, да, потому что есть все-таки возможность как с этим работать, и я очень всегда приветствую, когда люди, ну, приходят и рассказывают по чесноку, что ну вот так и вот так, ну как бы ты по-другому, ну... Имей совесть, хочешь вкусно кушать, вот чтобы было классно, здорово, замечательно. В общем, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за то, что пришла, рассказала все подробно, по полочкам. Друзья, сегодня в подкасте «Хасл» Анна Глинько, основательница кондитерской «Крошка», торты от крошки. Собственно, всем рекомендую, послушайте, честно, я прям сижу, жду, когда сегодня будет у меня возможность насладиться этим макарончиком. Ох, Ань, еще раз спасибо большое, прям такой, прости за каламбур, сладкий выпуск получился. Это был подкаст «Хасл», Анна Глинько, кондитерская «Крошка». Спасибо тебе.
Спасибо.
Друзья, на этом у нас все. Дальше больше. Пока-пока.